знаете, нас так много часто волнует, что же будет с нами дальше. Мы об этом сегодня поговорим, да? Что будет дальше? Мы живем в очень интересном году. Аминь. Да? Этот год нам заполнится, я думаю, надолго. С разными это. И мы все, я думаю, задаем разного рода вопросы. Что же будет дальше? Вот дети сидят, родители думают, а возобновится ли учеба, да, с 1 сентября? Или не возобновится? А будет ли ужесточаться карантин? Или будет ослабевать карантин? А что будет дальше с экономикой, да? А что будет дальше? Здесь же много нас, наши с Востока здесь все, да? А что же будет с нашими краями? Что будет с Донбассом, да? Все эти вопросы. Что будет с моей жизнью дальше? А что будет? Это вопрос не новый. Его не стыдно задавать. Знаете, вот в последнее время мне из всех учеников Иисуса, которые с Ним следовали, Петр самый классный, реально. Вот на самом деле, это человек, который политесом не занимался. Или политесом, как правильно слово сказать. Короче, не придумывал себе там, знаете, какие-то там подходы с реверансами к Иисусу. Человек, который говорил то, что он думает. И как он думает. И я думаю, что те диалоги Иисуса с Петром, которые мы читаем в Библии, а наверняка это были еще и не все диалоги, потому что Петр, скорее всего, осознанно сказал, никакого Евангелия я писать вам не буду, для этого есть другие писатели. Вот. Потом напишу соборное послание, если будет настроение, или два. Поэтому те другие евангелисты, которые описывали его разговоры, я думаю, это были не все разговоры. Аминь.
Если Петр написал, вот такой его.
Да. Может быть, написал, а его не поняли. Потом надо... Кто знает, кто знает. Матфея, давайте откроем Матфея 19 главу, 27 стих. Вот... Это одно из тех мест, когда Иисус общается с Петром, а Петр с Иисусом. Я думаю, их диалоги были потрясающие. Ну, друзья, я думаю, что был просто огонь, да? Там не было такого, да? О, великий Иисус, возможно, ты слышишь меня, мое обращение к тебе из моего там глубины, из моих проблем. Услышь меня, ведь сказано, воззови ко мне, я отвечу тебе. Ответь же мне на это. Нет, он подходил и говорил, Иисус, Иисус, и прямым текстом говорил, то-то и то-то, да? Иисус, мне нужно понимать, вот конкретно мне нужно понимать, вот как в этом месте Писания. Матфея 19 глава, 27 стих. Иисус говорит, 26 давайте прочитаем, чтобы вы поняли, что на самом деле Петра интересуют абсолютно практичные вещи. Иисус говорит, ну, речь идет о том, помните, там богатый юноша не может верблюд войти в игольное ушко, легче ему войти, чем богатому. Те удивлялись, а кто же может спастись? Иисус, взглянув, сказал им, человеком это невозможно, а Богу же все возможно, дает такую фундаментальную доктрину, им дает. Сидят эти рыбаки, да, и Иисус им дает доктрину, человеком вам это невозможно, а Богу все возможно. И тут Петр сидит на этой лекции, и он спрашивает просто, и говорит ему, хорошо, вот, ну, читай, так написано, 27 стих. Он говорит, вот, мы оставили все и последовали за тобой, а что нам будет? Это простой человеческий вопрос. И я не ошибусь, если скажу, что Бог от тебя на самом деле ожидает простых человеческих вопросов, которые тревожат тебя лично, которые, может быть, ты никому не можешь задать, ни другу, никому, даже самому близкому человеку, но ему можешь, потому что он ближе всего к тебе, он ближе всего к твоему сердцу, он твой Господь, он твой Спаситель. Аминь. Поэтому, не знаю, я думаю, что для Иисуса Петр был особенным. Он как пример, знаете, наверное, половина всех проповедей, да, основанных на новозаветных историях, это так или иначе связано с Петром. Почему? Да потому что он был искренний, потому что он был настоящий. Он был настоящий, в нем не было посыпки, знаете, такой ванильной сверху. Вот он был такой, какой он был. И он спрашивает: хорошо, все понятно, верблюд и вольное ушко, а вот мы оставили все и последовали за тобой. А что дальше будет? Иисус, что будет дальше? Расскажи. Ведь мы же тоже задаемся себе таким вопросом. Просто его зачастую при общении с Богом облекаем в какие-то полурелигиозные формы. А мы можем спрашивать: Иисус, а что будет дальше? А что будет дальше с моей семьей? А что будет дальше с моей жизнью? А что будет дальше с моим делом, с моим бизнесом и так далее? А что будет дальше с моим служением? А что будет дальше с моим призванием? Знаете, когда Петр говорил о том, что я оставил все и последовал за тобою, я его отчасти понимаю, что он оставил. Хотя, знаете, он оставил лодку и сети. Да, это было дело определенное. Это было определенное дело. Я с другой стороны, я не очень согласен, так когда сравнивает, что он оставил бизнес, он был богат, он там был бизнесменом, у него была Бентли, но только не Бентли, а лодка, яхта была, да, как у Абрамовича, вот, но, вот, и он там просто рыбачил, знаете, хобби у него такое было, вот, на тунца, там, но нет, послушайте, для него это был вопрос выживания просто, знаете, кто-то был столяром, кто-то был плотником, кто-то был рыбаком, кто-то был земледельцем. И люди жили не очень вот в той местности, да, то есть хорошо и богато жили люди, которые были приближены к храму, которые были приближены к власти и так далее. А люди, которые работали руками и жили своим трудом, они жили достаточно тяжело, их жизнь не была наполнена роскошью. То есть у него была лодка, а может быть две лодки было, а может быть три лодки были, были какие-то сети, какие-то снасти. Он ловил рыбу, часть этой рыбы употреблялась на нужды своей семьи, часть этой рыбы продавалась или менялась на другие продукты питания, на хлеб, зерно, что-то еще, плюс надо было содержать дом, его ремонтировать, плюс надо было содержать лодки, и они тоже требуют периодической починки, сети, менять снасти и так далее. Обычная такая, знаете, трудовая жизнь. И Петр у него спрашивает: послушайте, ну мы это все отставили, да? Я это оставил. А что будет со мной дальше? Друзья, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что большинство из нас особо ничего не оставляли, когда мы пришли к Иисусу. Мы работали и работаем. Мы ли учились и учимся, или учились, а потом начали работать. У большинства из нас не было такого, что мы вот чем-то занимались, и вот Бог нас позвал, и мы отставили это и последовали за Иисусом. А если это сделали, то мы должны точно понимать и знать, что нас позвал Иисус. Аминь.
Аминь.
Он говорит: мы оставили все и последовали за тобою. И что же будет с нами дальше? И вот посмотрите, как Иисус переводит ракурс этого ответа из естественного того, что задает Петр вопрос. Из естественного. Я оставил сети и лодку, и две еще. А что будет дальше? Он говорит об естественных, практических вещах в своей жизни. Аминь. Иисус ему отвечает, он переводит ракурс этого ответа. Он потом вернется, он потом скажет ему, что нет никого, кто оставил бы то-то и то-то, да, он потом через несколько стихов он скажет, что нет никого, кто оставит дома или это, и потом в 100 раз больше не пожнет в этом веке, а потом жизнь вечную. Но сперва он дает Петру ответ, непонятный, он переводит от, практически вопрос Петра в сверхъестественную плоскость. Давайте подумаем, для чего он это сделал. Он говорит им, говорит, что же будет нам, что будет со мной дальше, что будет с нами дальше, с Андреем что будет дальше. Он говорит, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, друзья мои, не вы, оставившие что-то, а вы, последовавшие за мною. Вот куда Иисус смещает акцент. Потому что ты можешь оставить, но не последовать. И в этом нет никакого проку. Ты можешь последовать, а может быть, тебе не нужно ничего оставлять для того, чтобы последовать. Поэтому он переводит вопрос в сверхъестественную плоскость, говоря, вы те, кто последовал за мною. Вы те, кто последовал за мною в паке бытии. Это замечательное слово на самом деле, паке бытие. Я его просто обожаю. Анечка знает, да? Мне кажется, оно такое волшебное, оно такое загадочное. Мне кажется, что если его 77 раз подряд сказать, можно дождь вызвать. Паки бытие, такое слово. На самом деле оно переводится возрождение. Возрождение, перерождение. И он специально сводит это слово, переводит это место, переводит вопрос, он говорит, что в возрождении, когда сядет Сын Человеческий на троне и будет сидеть и судить колено Израилевы, а вы будете вместе со мной принимать участие в этом действии, и колено Израилевы будут все собраны перед вами. И я думаю, Петр был в шоке, потому что он спросил про лодку. Потому что он спросил, я ее оставил лодку, а что с лодкой-то? А ему говорят, что он будет судить, он сядет рядом и будет судить колено Израилевы. Послушайте, Иисус всегда подобного рода вопросы переводит немножко в другую плоскость. Потому что мы так склонны смотреть на жизнь, на свою жизнь и на обстоятельства своей жизни по плоти. Мы так склонны оценивать все, что происходит в нашей жизни, плотскими критериями. Иисус специально хочет вырвать тебя из этого образа мышления. Да. Просто вырвать тебя отсюда. Вырвать тебя, чтобы ты мыслил по-другому. Он переводит, я думаю, что Петр был в замешательстве. Я думаю, что Иисус посмотрел на него. У него, наверное, глаза вот такие были. И он говорит, да нет, все нормально, нет никого, кто оставит и отца, и мать, там все, и потом не пожмет, все нормально, Петр, а то сейчас будет с тобой вообще какой-то удар какой-то переживешь. Нет, все хорошо, но Бог переводит, на самом деле это слово, которое в этом месте Писания переведено как паки бытие, не знаю с какой целью, оно встречается два раза в Писании встречается в Новом Завете. Второй раз оно встречается в Титу 1.3. И здесь мы увидим, что точно так же Бог разделяет, если мы внимательно читаем, Бог всегда разделяет естественное, человеческое от сверхъестественного Божьего. Да. Наши плотские вещи и устремления от Божьих путей. Он всегда говорил, тебе и мне, мои пути – это не твои пути. Ты пытаешься понять мои пути своими методами, своими путями, своими критериями. Стараешься загнать, у тебя есть трафарет в голове, и ты этот трафарет пытаешься поместить в мои Божьи откровения, мои Божьи планы. Да не получится, они не влезут туда. У меня другой трафарет, он безмерный, он космически безмерный. Ты не сможешь одно это натянуть на это. Аминь. И в 1.3, в Титу 1.3 написано, что в свое время, а дальше 1.4. Странно. Что-что? Хорошо, вернемся. Паки бытие, да, 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 да.
Должно появиться.
Слава Господу. Ну, у меня в титул здесь, здесь такая, так написано, да, что мы были в свое время, и он перечисляет, неразумные, непокорные, блуждающие, служащие желаниям и наслаждениям, жили в злости, зависти, были, какая? Третья глава, третий стих, да? Титу. Ибо мы были некогда, да, вот это, несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы, то есть мы служили своим похотям личным. Он разделяет то, какие мы были. Для того, чтобы понять, что будет дальше, нам нужно понять, кто мы есть сейчас. Потому что на самом деле вопрос Петра, что мы некогда, мы было такое, что мы оставили все, и последовали за тобой, он сказал о выборе. У каждого из нас есть выбор в жизни, который мы осуществляем постоянно. Каждую минуту, каждый день наша жизнь наполнена выбором. И Петр абсолютно откровенно спросил, сказал: Иисус, а мы сделали этот выбор. Скажи, а мы не ошиблись в своем выборе? А правильно ли мы все сделали? Послушайте, они же не оперировали еще всей той информацией, которой оперируем мы, что Иисус воскреснет, что Он взойдет на крест, потом этот камень от могилы отвалится, а Он выйдет из этого, и потом Он воссядет на небесах, и потом проповедь об этом же, Он не знает об этом ничего. И Иисус им об этом ничего не рассказывает. Один раз было такое, что Он им об этом рассказал, мы сейчас дойдем до этого. Но Иисус им всех подробностей того, что будет, не рассказывает. А что бы он им рассказал? Петр, тебя повесят вниз головой, если тебя сильно интересует. А тебя, Андрей, распнут на кресте, но зато в честь тебя назовут Андреевский флаг, который будет на кораблях военно-морского флота. А тебя, Иоанн, сошлют, ну ты вообще счастливчик, Иоанн, ты единственный, кого не казнят из всех присутствующих. Ну правда, ты будешь в ссылке на острове и в лишениях там разных, но ты самый счастливчик, у тебя везунчик. Вот. Остальные из вас будут распяты или отрублены головы, или все остальное. Но, ребята, вы пойдете до края земли, неся Евангелие. Вы проживете свою жизнь и умрете в победе, которая даст возможность миру узнать о Божьей любви. Поэтому вы победители, вы лучшие, вы самые-самые-самые. Расскажи бы он им тогда об этом. Он сказал: хорошо, что мы самые, а лодка-то где моя? А что с моей лодкой? Поэтому Иисус зачастую не открывает всех подробностей твоего призвания, но говорит, что нет никого, кто последовал за мною. Нет никого, кто бы последовал за мною и кто бы об этом пожалел, кому бы не было восполнено. Нет никого, кто бы пожалел о том, что его жизнь и его выбор пустой, и его жизнь пустая, только потому, что он сделал неправильный выбор. Нет. Если ты следуешь за Божьим призывом, твоя жизнь правильная, твоя жизнь счастливая, твоя жизнь самая наполненная и наполненная смыслом, радостью, счастью, победой, потому что Бог твой всегда дает тебе возможность торжествовать во Христе. Всегда, где бы ты ни был, Он всегда дает тебе возможность торжествовать во Христе. Аминь. Вот. Так вот, Титула, верните обратно Титула. Третью глава, оказывается, третий стих. И вот мы были раньше такие, мы были гнусны, написано в оригинале, мы были отвратительны. Мы были отвратительны, ненавидели друг друга, 4 стих. А когда же явилась благодать, И человеколюбие, и человеколюбие – это любовь к тебе. Человеколюбие – это любовь к тебе. Аминь. Это любовь Бога к человеку, отдельно взятому, конкретному к тебе. Аминь. Когда же явилась Божья благодать и человеколюбие Спасителя нашего, 5 стих, Он спас нам не по делам праведности, Он спас нам не по тем делам, которые мы сотворили, а по Своей милостью, баню возрождения, то есть купальню вот этого вот так и бытия, да, то есть Он погрузил нас в этот вот бассейн этого возрождения, где мы стали другими людьми, мы переродились. И обновились Святым Духом через Его Слово. Не потому, что мы так захотели, а потому, что Его благодать к нам явилась. Аминь. Слава Господу. Давайте дадим Богу еще славу за Его благодать. Слава, слава, слава Тебе. Вот давайте еще откроем Марка. Почитаем еще Марка. 8 главу. И начал учить их, что вот одно из тех мест Писания, когда Иисус приоткрывает завесу над тем, что будет дальше. Мы же на самом деле, мы все очень любим разные вещи, разного рода пророчества. Друзья, я столько слышал в свое время, когда вот началась вот эта вся война и вот эта вся история, от некоторых своих земляков, столько наслушался таких вещей, особенно, знаете, так от хейтеров, как говорят сейчас, да, типа, а вот если же, так, почему Бог нас не предупредил, чтобы это все, что это все случится? А почему же Бог, совершенно верно, на самом деле все это можно было увидеть и предузнать, но мы склонны не верить в то, что кажется нам слишком нереальным. Мы склонны в этому не верить. И мы думаем, что Бог предупредит, когда вот просто будет прямым текстом от авторитетного пророка, вот, который выходит на сцену и тебе раскладывает так, поэтому тебе нужно продать квартиру. Поэтому тебе нужно продать квартиру, пока она подороже, купить машину такую-то, снять квартиру в Киеве или купить квартиру в Киеве, пока она будет подешевле, и тебе нужно, чтобы тебе был целый алгоритм, как тебе просто быть в разных ситуациях. На самом деле мы руководствуемся каким-то своим пониманием успеха. Мы думаем, что если мы пройдем между капель и не войдем в трудности, и решим без трудностей все свои вопросы, в этом есть суть благословения. Но суть благословения не в этом. Суть благословения в победе, во всех этих обстоятельствах. Суть благословения, когда ты входишь в самую тяжелую обстановку, в самый тяжелый сезон. Ты входишь туда, и когда ты понимаешь, что тебе твоих ресурсов уже не хватает, когда ты понимаешь, что твоих знаний, твоих денег, твоего понимания уже не хватает, и ты входишь в это и понимаешь, что только Бог, только Божьей силой ты превозмогаешь, и Божьей силой ты побеждаешь, и Божьей силой ты побеждаешь эту ситуацию. И ты становишься победителем. Ты становишься победителем с Божьей силой внутри тебя. Аминь. И вот он говорит с учениками. Он начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать. Быть отверженным старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. В оригинале написано, говорил об этом откровенно. Я себе так вижу, да, сидят люди, да, то есть ученики, Иисус говорит, друзья, знаете, на самом деле будет... Нас ждут тяжелые времена, потому что меня схватят, я пойду на крест и буду распят. Но он же, но я воскресну. То есть он говорит какой-то, какие-то вещи, какие-то базовые метки он дает, да, то есть на этом пути. То так все будет. И он откровенно об этом разговаривает. Но, вы будете удивлены, но Петр... Но Петр, отозвав его, Иисус, начал ему перечить. Как вы себе видите эту картину, да? Скорее всего, это было так. Иисус разговаривает. Иисус, можно тебя на секунду? Иисус, что ты несешь? Ну, он начал ему перечить, да? Ты всю наше построение, нашу, всю эту нашу конструкцию, нашей организации, ты просто подрываешь. Ну ты что, хочешь уже, чтобы они все разошлись? Посмотри на Фому, он и так уже на чемоданах. Ну куда? Что ты несешь? Какой крест? При чем здесь крест? Какое воскресение? О чем это? Мы тут собрались победить Римскую империю все вместе. Мы также собрались? Мы же об этом вообще договорились? Подожди, мы об этом говорили. Ты же когда говорил о победе и о свободе, и мы же так поняли, что это же об Израиле, да, что Римская империя, это мы не будем платить римлянам налоги, нам станет полегче жить и все остальное. Как не об этом? А ты говоришь о распятии, воскреснуть, распятым быть, воскреснуть, начать перечить. Послушайте, как часто мы смотрим на ситуацию со своей платформы, которая такая, не такая, как Божья. Она не такая, она не плохая, она не то, что она плохая на самом деле, да, но она не такая, как Божья. Это не Божья система координат вообще. То, на чем мы стоим, это настолько приземленно, настолько непонятно, когда Бог нам говорит из своей системы координат. Нам не остается другого выхода, кроме как принять его измерение. Кроме как принять его систему координат, да, и его систему ценностей. Да. Не сможешь своими ресурсами это сделать. Только до определенного момента, только исключительно какие-то другие. Но если ты хочешь прожить жизнью, наполненной Божьей славой, Бог рано или поздно приведет тебя в такую ситуацию, когда ты осознаешь, что без Него ты не сможешь делать ничего. Рано или поздно ты придешь такую, когда ты выйдешь на поле, а перед тобой Голиаф, а перед тобой не такой же, как ты, Давид, не такой же, только лучше вооруженный, а перед тобой стоит непобедимая проблема, такая как Голиаф, которую ты своей силой не сможешь победить. Нереально победить, рано или поздно, если хочешь идти за Господом, Он выведет тебя именно в эту точку, где стоит Голиаф. Не вокруг обведет. Мы думаем часто, что успешность нашей жизни заключается в том, что кто-то другой победит Голиафа, а мы пройдем победоносным шагом по его трупу. Или покажет нам обходной путь. Ну, собственно, нам нужно попасть туда, поэтому Голиафа можно как-то ж обойти по кустам. Мы думаем, что успешность, когда мы не выходим лоб в лоб на Голиафа, и больше у тебя нету вариантов. А успешность, это как-то эту проблему, ну как-то, Бог должен решить эту проблему, правильно? Вот. В этом есть успешность христианина, мы думаем. Когда проблема с Голиафом, он должен решить. И мы говорим, Боже, это какой-то Голиаф передо мной в моей жизни. Это просто какой-то финансовый провал в моей жизни, я его не могу. Это просто какая-то болезнь в моей жизни. Это просто какие-то еще моменты в моей жизни, которые я не могу. Боже, избавь меня от этого. Боже, реши как-то этот вопрос. Пускай как-то этот вопрос будет решен. Что же будет дальше? Как это будет дальше? Как я пойду прямо на Голиафа? Как я пойду прямо в эту проблему? Как я пойду прямо в эту вот бурю, понимаете? Как я туда пойду? Ну, мы думаем, что Бог, Он должен этот вопрос как-то порешать за нас. И если Он порешал, то мы истинно благословенны. Нет. Мы благословенны тогда, когда мы выходим против Голиафа и знаем, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Вот почему Иисус Петру ответил еще жестче. Я думаю, что Петр от ответов Иисуса там вообще и обрезался, и прозревал, и ругался. Я думаю, что и уходил там, короче говоря, и психовал. И это нормально, послушайте, потому что он классный. Петр, я имею в виду. Иисус, он супер. Как Иисус, он... И он говорит ему, Петру, он же, обратившись и взглянув на учеников своих, то есть Петр его отозвал в сторонку, а Иисус, он, видимо, отошел, и начал Петр это все говорить, а он вернулся опять к ученикам и прилюдно при всех сказал, отойди от меня, сатана. Он сказал им при всех, Петру, отойди от меня, дьявол. Почему так было сказано? Почему это было прилюдно? Ну, представьте себе реакцию, да, Петра? Он-то хотел как лучше, но он всегда хотел как лучше, реально. Но он всегда, до самого последнего момента, да, он всегда хотел как лучше. И два меча было именно у него. Иисус говорит, нужен один меч. Он говорит, у меня два, Петр. Иисус, у меня два есть. Иисус говорит, этого хватит. Хватит. Петр всегда хотел как лучше. И он в этом плане, он на самом деле, он классный. Он искренний и настоящий человек. И тут ему Иисус говорит, отойди от меня, дьявол. Почему? Потому что в том, что говорилось, это было настолько приземленные вещи, это было искушением и для Иисуса, для того, чтобы в своем мышлении спустить его в земные, в нашу систему измерения. Поэтому он сказал, нет, есть высшая система, есть высшая участь, есть высшее призвание. Он Петру тоже однажды рассказал, что будет дальше. Я, насколько помню, из всех учеников Петр так и услышал от Иисуса, что будет дальше. Потому что однажды Петр ему сказал, «Я за тобой, Иисус, и в темницу, и куда хочешь». И повсюду с тобой пойду, куда ты просто хочешь. Потому что ты, Иисус, для меня такой пример для подражания. Ты вот настоящий человек, Иисус. Вот просто ты вот очень умный. Я за тобой пойду, куда вот скажешь. Ты настоящий мой лидер. А Иисус ему говорит, да, молодец, говорит, а знаешь, что будет дальше? Трижды петух пропоет, и ты от меня отречешься. Прежде чем три раза пропоет петух. И ты от меня отречешься. Иногда мы не видим, нам Бог не открывает. И чаще всего нам Бог не открывает, что будет дальше. Для того, чтобы мы сами выходили против своего Голиафа. Чтобы мы, каждый из нас, мы выходили самостоятельно против своего Голиафа. В этом же месте Писания, в Марка, 8 главе, 34 стих. После того, как он сказал Петру, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое, разделяя систему мышления и систему координат человека и Бога. Аминь. И подозвал народ с учениками своими, сказал, кто хочет идти за мною, кто из нас хочет идти за Иисусом? Кто из нас хочет идти за Иисусом? «Отвергни себя и возьми свой крест», сказал Иисус. И знаете, когда мы читаем не сердцем эти слова, когда мы читаем их просто, читаем как слова, нам кажется, что это местописание втягивает в нас какую-то обреченность. отвергни себя, возьми свой крест и все. Ну, то есть, как будто бы, знаете, ведь крест, когда он говорит, возьми свой крест, он говорит о призвании и о прощении. Иисус говорит о призвании и о прощении. А мы думаем, возьми свой крест. Мы думаем, что это крест на нашей жизни. Знаете, вот как бы твое резюме со всей твоей жизнью, и тебе крест вот так кто-то на нем поставил. Вот, возьми свой крест, возьми свое резюме перечеркнутое. Все, твоя жизнь, вот твоя жизнь, перечеркнутое резюме на 1,5 странички. Но не об этом. И отвергнуться себя, это не значит поставить на себе крест вот в таком контексте. Отвергнуться себя, это значит отказаться от той системы мировоззрения, которой ты жил до этого. От той естественной платформы, когда ты надеешься только на себя, когда ты надеешься только на свои силы, когда ты думаешь, что ты со всем решишь, и все, или кто-то за тебя что-то решит, или когда ты надеешься только на свой ресурс, когда ты живешь только в системе своих координат. Вот этого отвергнись. Если ты следуешь за мной, отвергнись этого. Откажись от этого пути, откажись от этой модели жить по плоти. Откажись от модели жить по плоти. И возьми свой крест, то есть возьми мое прощение и свое призвание. Возьми, вооружись этим. Возьми мою праведность. Возьми мои правила. Возьми мое сверхъестественное влияние во всех сферах твоей жизни. Аминь. Он говорит простым людям, он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Что это за каламбур? Я думаю, неужели это было всем понятно? Я думаю, Иисус доносил так, чтобы было понятно. Я думаю, что Иисус касался сердец, и люди понимали эти слова не разумом. Потому что разумом это понять нельзя. Мы разум не понимаем, как это потерять, это значит сберечь. А сберечь, это значит понимать, потерять. Ну как это понять? Но это на самом деле, когда мы ее сберегаем, в той законсервируем нашу душу, консервируем наше мышление в нашей системе, в нашем в плоти, да, в нашем мировоззрении, мы ее теряем. Нам кажется, что мы сохранили свои принципы. Нам кажется, что мы сохранили свои принципы. На самом деле мы потеряли ту высшую участь, которую Бог дает нам. Мы ее в таком случае теряем. Аминь. Слава Господу. И знаете, вопрос, что будет с нами дальше, что будет с нами через время, это вопрос нашего выбора сейчас. Мы, каждый из нас, выбираем, на каком корабле мы будем идти, как мы пройдем, да, как мы встретим какие-то трудности в своей жизни, с каким вооружением. Что будет внутри нас? Мы встречаем ее просто по плоти и потом просим помощи. Либо мы входим в это, как рожденные свыше дети Божьи, сами управляя этим кораблем, сами управляя этой ситуацией, побеждая врага, побеждая все вызовы, принимая все вызовы, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Посмотрите на жизнь апостола Павла. Мы избегаем такого острого вопроса, а был ли успешен апостол Павел? Вот просто, был ли он успешен? Вот есть у нас просто понимание, успешный человек, да, и у нас есть какая-то модель, да, в голове, как выглядит успешный человек. И мы хотим быть успешными людьми, мы хотим иметь атрибуты успешной жизни, и в этом нет ничего плохого, что мы хотим иметь атрибуты успешной жизни. А был ли успешен апостол Павел в тех критериях, в которых мы понимаем успешную жизнь? Я не смотрел. Аллилуйя. И когда мы смотрим, да, то и что, вот, допустим, если бы апостол Павел, придя, где они были, в каком городе, где их схватили и в тюрьму посадили? И вот, допустим, апостол Павел, он входит, а Павел и Сила, они входят в этот город. И, например, если, как мы, он задает вопрос Господу. Вот, мы сюда заходим, а что же будет дальше? А что будет дальше? Знаете, как бы я ответил на этот вопрос Павлу? А какой именно момент того, что будет дальше, тебя интересует? Какой именно момент? Когда ты ходишь, проповедуешь по улицам, и люди спасаются. Или потом, когда эта провидица, да, она начинает, у вас конфликт с этой провидицей и с ее хозяевами, которым ты порушил бизнес. Или может быть следующий момент, когда вас бьют палками прямо на улице за это. Палками бьют. Друзья, апостола били палками. Или когда их схватили и затащили в камеру, заковали их в цепи. Или какой-то момент, или тот момент, когда случилось землетрясение, и эти оковы пали, и вы вышли с песнями из этой темницы. Или тот момент, когда вы идете в дом стражника и проповедуете его домашним, и спасает, и крестите, и он спасается весь дом стражника, и становится крещенным весь дом стражника. Какой момент твоего будущего тебе интересен? Какой из этих моментов? Тебе всегда хочется услышать некий эпилог, да, апофеоз, там, где уже идут титры и на небе фейерверки. Знаете, но это все, это хроника победы. Твои Голиафы на твоем пути, которых тебе предстоит пройти, это хроника твоей победы. И Бог не открывает тебе их параметры. Бог тебе не открывает, что завтра будет такой Голиаф, а послезавтра будет еще что-то проблема, а еще потом будет еще какая-то вещь. Бог не открывает, но Бог вооружает тебя. Бог меняет, Бог работает с твоим мышлением, Бог работает с твоим сердцем для того, чтобы ты, пройдя все, прожил свою жизнь как полноценный победитель. Аллилуйя! Слава Господу! Он достоин славы! Он достоин славы! Давайте дадим ему славу! Знаете, есть в Писании хорошее слово, называется «в свое время». Я не ожидал, что их на самом деле и в Ветхом, и в Новом Завете очень много. Этих слов очень много, просто на самом деле много. Их там сотни ссылок, которые ты можешь получить по этому «в свое время». «В свое время». И Бог нам зачастую не открывает, какое это «свое время». Он не ставит нам эти флажки и метки на карте нашей жизни. Знаете, может быть, Он делает это потому, что хочет, чтобы мы жили вечной жизнью уже сейчас. Мы все равно, знаете, склонны жить жизнью 70, 80, 100-летней жизнью. Вот таким параметром. Линейной. Для нас время – это линейная штука, как железная дорога со станциями. Сейчас эта станция, потом проезжаешь следующая станция, для нас следующая станция и так далее. И время движется для нас как поезд, да, то есть по железной дороге, от станции к станции. Что-то мелькает из окон и так далее. Вот что для нас такое время. Мы думаем, что для Бога так же. Мы думаем, что Бог, он же Бог, мы едем в третьем вагоне, а Бог машинист. Вот, и он едет впереди, и Бог же знает, что впереди, да, и просим его: Боже, ну сделай так, или проедь так, или вот так вот это, и вот мы как-то пытаемся из третьего вагона к машинисту достучаться в этом плане. Но Бог, он в этом поезде не машинист. Бог, он создатель железной дороги, который смотрит над этим всем вот он видит и начальный путь, он видит конечный путь твоего пути, он видит дерево поваленное посреди, лежащее на шпалах на твоем пути. Он все это прекрасно видит. И он говорит с тобою и работает исключительно с твоим сердцем для того, чтобы ты прошел свою земную жизнь из пункта А в пункт Б достойно, победителем, снискал все, для чего ты был помещен в этот поезд. Взял у Бога все, для чего ты был помещен в этом поезд, в этот поезд. Аминь. Но наша жизнь не ограничивается движениями от станции А в станцию Б. Наша жизнь вечная. И Бог хочет, чтобы мы жили и смотрели на свою жизнь параметрами вечности, параметрами, которые есть у Бога. Смотрите на это точно так же, потому что Бог, Он в свое время, Он нас вознесет. Вот есть у Него, есть понимание свое время. Вот я специально одно из мест Писаний, которое мы посмотрим на эту тему и будем уже скоро заканчивать, поэтому музыканты могут потихоньку подтягиваться на сцену. Вот в первом, вы опять же вы будете удивлены, но в первом Петра 5:6. Потому что до того, как апостол Петр засел за написание своих посланий, я думаю, что он очень много понял. Он очень много вещей понял, то, о чем они говорили с Иисусом, то, о чем они спорили с Иисусом. И потом это все было пропущено через сито его практической жизни. И многие вещи понял, которые мы сейчас читаем, послание апостола Петра. Мы удивлены, это как будто бы совсем другой человек. Это совсем другой человек. Это не тот, который гонялся за стражником, чтобы отрубить ему ухо. Это совсем уже другой человек, правда же? Который пишет эти послания, и он говорит, этот человек нетерплячий, импульсивный холерик. В 1 Петра, 5 главе, 6 стихе, он пишет: «Итак, смиритесь». Это Петр говорит, представляете? «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью». Смиритесь под Его влияние, смиритесь под Его движение, и да вознесет вас в свое время, то есть поднимет вас, переродит вас, сделает другими, сделает вас победителем. Есть свое время. Очень много ссылок, если вы посмотрите когда-нибудь вот по всему, и Ветхий Завет, и Новый Завет в свое время. Вы помните, да, что Бог дает дождь, в Ветхом Завете много этих мест Писаний. Бог дает дождь ранний, поздний, в свое время. И вот в греческом языке это слово, которое называется «свое время», это слово «кайро» или «кайрос». Вы, я думаю, что многие слышали такое слово. Это слово обозначает, у него два значения есть. Первое, связанное со временем, второе, связанное с мерой. То есть это в контексте как по времени переводится как идеальное время, самый лучший и подходящий момент, нужный момент вот в точку, знаете, вот просто точка, где вот все вот правильно. Вот эта точка на карте твоей жизни, где все правильно. Смирись перед Богом, смирись, возьми Его движение, возьми Его систему координат. Есть у Него кайрос для тебя. Потому что второе значение слова кайрос – это идеальная мера, это норма, да, то есть некий образец, к которому нужно стремиться и с которым сравнивается. У Бога для тебя есть кайрос. Он не один на самом деле. Это не то, что у тебя есть в твоей жизни один кайрос. Если ты его прохлопал, то все. Вот. Что ты, брат, такой несчастный? Я прохлопал свой кайрос. Нет, послушай, да нет. У Бога просто для каждой ситуации, не забегая вперед, не требуя у Бога деталей. Детали тебя могут смутить. Детали могут смутить твой разум. Что твой разум не смутит, это Божье Слово, потому что оно подготовит тебя, чтобы в твой кайрос войти в победе. Аминь. Давайте встанем, давайте помолимся. Аллилуйя. Слава, Господь, тебе. Слава, слава, слава тебе. Аллилуйя. Thank you. Аллилуйя. Мы превозносим Тебя, Господь, и прославляем, возвеличиваем Тебя. Возвеличиваем Тебя в этом месте, в этом времени, где мы сейчас находимся. Мы славим и благодарим Тебя за то, что Ты знаешь времена и сроки, за то, что Ты знаешь все, что есть, что было и что будет. И я знаю, что жизнь каждого из нас, она в Твоей руке, Господь. И мы, Господь, мы строим нашу жизнь на основании Твоего Слова. Мы строим нашу жизнь по основании Твоего плана. Аллилуйя! Превозносим Тебя! Прославляем, прославляем, прославляем Тебя, Господь! Мы принимаем от Тебя все богатство и изобилие Твоей славы, которое Ты приготовил для нас в свое время. Мы просто идем к Нему в победе. Мы просто идем к Нему, вооружившись Божьим Словом. Мы просто идем, наполнены Святым Духом, наполнены благодатью. Идем к этой точке, Господь. Идем к совершенству Твоего призвания. И благодарим и славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Друзья, есть оптимальный Божий метод и оптимальный Божий срок реализации Его плана для Твоей жизни. Мы склонны думать, что наш метод, мы представили себе наш метод, но у Бога есть свой метод.
Аминь.
У Бога есть свой план. И ты можешь не посвящен быть в детали этого плана, но ты двигайся вместе с Богом. Последуй за Ним. Нет никого, кто последует за Ним и будет постыжен. Нет никого, кто оставит что-то в своей жизни, оставит свое понимание, оставит свои координаты, отставит в сторону свой план, свои ресурсы и обопрется на Божье Слово, обопрется на Божий план и будет разочарован своим выбором. Бог говорит, нет такого, нет такой ситуации. Есть злачные пажити, на которые ты идешь, на которые Бог... Они уже есть. Тебе не нужно их выращивать. Ты просто... Бог ведет тебя на злачные пажити. Дойди. Не думай, что тебе нужно их вырастить. Не думай, что тебе нужно что-то там для этого сделать или захватить. Они уже есть. Божьи нивы побелели. В твоем призвании, если ты думаешь о том, что, о своем призвании в своей жизни, Божьи нивы побелели. Божьи нивы побелели. Бери серп и готовься к жатве во всех сферах своей жизни. В свое время ты пожнешь, если не ослабеешь. Аллилуйя! Давайте дадим Богу славу.